Коронавирус топит российский общепит. Выживут не все. Итальянский сценарий пандемии в Дагестане. Реанимационные палаты московской больницы в объективы камеры Анны Хайтман. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 20-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Российский общепит скорее жив, чем мертв.
В мае мы зашли с упавшими заказами, поэтому сейчас придумываем новый формат.
Шокирующая статистика Дагестана.
Тысячи больных. Каждый человек знает множество больных. Пересчитать невозможно.
Красная зона пандемии глазами немецкого фотографа.
Когда я снимаю, я могу думать о том, как сделать хороший кадр, а не о том, что происходит вокруг.
Мой гость Михаил Гончаров, основатель компании «Теремок». Это сеть ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Мой вопрос очень короткий. Скажите, Россия, родина бросит тебя, сынок? Эту фразу произнес один из популярных журналистов. Это правда по поводу общепита или нет?
Я думаю, это правда вообще по отношению к бизнесу. Такое ощущение у меня, что бизнес отдельно, а родина отдельно. Может быть, она даже не знает, что он существует.
Для вас это было неожиданно? Или вполне предсказуемо?
Элемент неожиданности был, и знаете почему? Потому что все-таки все мы были в надеждах, увидев те широчайшие меры поддержки, которые приняли страны Европы и Америки. И, конечно, в этом смысле мы были шокированы все. Я не буду даже говорить, что кто-то не ждал этих мер. Ждали все, и никто не ожидал, что они будут такие слабые.
Наша первая тема – как выживает под прессом пандемии малый бизнес? Московские кафе, бары и рестораны не принимают посетителей с 28 марта. Кто-то попытался перестроить свою работу на доставку, кто-то был вынужден фактически закрыться. Как московский общепит выживает во время эпидемии коронавируса, в сюжете Алены Вершининой.
Мы вообще перестали планировать, прям когда вот было выступление президента 2 числа, 2 апреля, мы поняли, что ничего, ни планы не работают, и мы планируем вот на неделю. То есть сейчас мы с мужем моим приняли решение, что мы не будем открываться, пока не снимут все ограничения. То есть я не хочу портить впечатление от своей кондитерской консультантами в масках, в костюмах химзащиты. Я не хочу, чтобы этого было.
В апреле выручка кофейни составился 0 рублей. В марте выручка была 3,5 миллиона. Выручка опта в апреле составила 124 тысячи рублей. И это приблизительно в 6 раз меньше, чем выручка апреля 2019 года.
После того, как с 12 мая Владимир Путин отменил режим нерабочих дней, многие московские кафе, особенно сетевые, закрытые с конца марта, начали свою работу. Некоторые в режиме «через окно».
Сооснователем кооператива «Черный» Артемом мы встречались в конце марта, буквально за неделю до закрытия всех кафе и ресторанов в стране. 2 месяца назад он рассказывал, что уже тогда у кооператива выручка упала на 20%, хотя сама кофейня еще работала и была полна посетителей. С тех пор их точка так и остается закрытой. «Черный» не продает кофе в стаканчиках даже на вынос через окно. Вместо этого владельцы сосредоточились на развитии других направлений своего кофейного бизнеса – продажу зерна, оптом в розницу по подписке и даже в супермаркетах. С апреля кофе, а черного можно найти на полках в магазинах «Вкусвилл» по всей стране.
Если смотреть по цифрам, то для того, чтобы делать такую же доходность, как была до кризиса, мы должны делать 120% от того, сколько мы делали. Не знаю, сколько будет в мае, в апреле мы сделали 80% от среднегодового оборота, месячного. Это супер, мы живем. Но мы выплачиваем зарплаты, мы не сократили никому зарплаты. Нам, более того, удается делать какие-то новые вещи.
Но ребята понимают, выручка апреля – это результат поддержки консолидации москвичей, когда многие начали активно заказывать у локальных кафе и ресторанов, чтобы поддержать малый бизнес. Все бары, которые входят в сеть Pub Life Group, а их всего 12, закрыты с конца марта. Ресторатор и совладелец заведения Денис Бабков еще в начале апреля рассказывал, что вместе с партнером решил закрыть их все на время карантина. Он говорит, что эти 2 месяца они провели как на войне. Однако главное, что в бизнесе пока обошлось без потерь.
Я лично живу за заемные средства. я пошел к своему другу, занял у него денег там, до конца года в надежде заработать и отдать. О прибыли мы не мечтаем, естественно. Даже если бы получалась прибыль, мы бы упускали в погашение долгов.
Если в начале апреля Денис совсем не верил в схему с доставкой, его бизнес предлагает гостям не просто коктейли и еду, а прежде всего атмосферу бара, в которую невозможно доставить, то сегодня одно из его заведений все-таки предлагает такой формат. Но Денис рассказывает, что даже через доставку они пытаются приложить настроение, поэтому клиенты получают не просто закуски, а еще и ссылку на музыкальный плейлист.
Саша и ее муж Вилли называют их кондитерскую «малюткой». Малютка, как и все московские кафе, закрыто с конца марта. Однако бизнес Саши Вилли продолжает работать. Ребята пекут эклеры и капкейки в цеху и доставляют их заказчикам.
То есть если апрель мы прожили с ощущением, что все нормально, плюс ко всему у нас была финансовая подушка, потому что февраль и март – это два самых хороших месяца для кондитеров с точки зрения выручки, и это позволило нам накопить финансовую подушку. И вот эта финансовая подушка полностью за апрель истратилась. И, соответственно, в мае мы зашли с упавшими заказами и с отсутствием каких-то запасов денежных, вот, поэтому сейчас придумаем новые форматы, вот, стали выпечку развозить.
По словам Саши, им пережить это время карантина помогает концепция бизнеса. В кризис люди не перестают заказывать десерты, стараясь порадовать себя и близких. К тому же изначально Саша с мужем собирались работать на доставку и лишь потом решили открыть кондитерскую. При этом Саше удалось получить деньги, выделенные правительством на поддержку бизнеса из пострадавших отраслей. Хотя она признается, что не рассчитывала на помощь государства.
В моем кругу я получила одна из самых первых. То есть мы подали заявку, получается, 8 мая. Через неделю мы уже получили. В принципе, когда увидела, что мне на расчетный счет поступили деньги, для меня это было совсем неожиданно и вау.
Черные Pub Life Group тоже получили субсидии в размере одного прожиточного минимума на сотрудника. Но Артем констатирует, если считать в деньгах, то полученной суммы не хватит даже на полную зарплату троих сотрудников. При этом сейчас главным остается вопрос, когда московским кафе и ресторанам разрешат возобновить работу.
Вот если снимут запрет на самоизоляцию, мы будем работать через окошко. Но нам не разрешат впускать людей внутрь. Мы уверены, что летом это вообще не случится. Может быть, это случится в августе. Может быть, это случится в сентябре.
Я уверен, что в середине июня уже начнут что-то разрешать там, на летних верандах. И к концу, там, началу июля, ну, может быть, что-то уже приоткроют внутри ресторана.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу заявил, что в столице кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь. Пока режим обязательной самоизоляции в Москве действует до конца мая.
Михаил, вот вы видите, это малый бизнес, это, может быть, скромное кафе по сравнению с вашей империей. Они переформатировали свой бизнес, пекут эклеры, что-то делают на десерт, выпечка, в общем, как-то выживают. У вас в компании работают около 4500 человек. Сколько человек вы уволили и как вы переформатировали свой бизнес?
Мы уволили еще меньше 10%, но остальные работают не все. Они просто в режиме ожидания, и, наверное, это процентов 80. И, естественно, они получают вот минимальную какую-то оплату, которую мы распланировали, наверное, до конца июня.
Это из ваших запасов?
Это из денег, которые мы смогли получить в ВТБ. Вот. Это уникальный такой случай. В принципе, это не в рамках программы государства, это в рамках кредитования. То есть банк ВТБ нам выдал специальную кредитную такую программу на 50 миллионов рублей из расчета как раз одного МРОТа на человека в месяц.
Это личные связи или это какая-то
программа?
Это не
личные связи. Я думаю, что, может быть, какую-то роль сыграла известность сети, потому что и такого же рода кредиты получила «Шоколадница», получила «Иконика», то есть крупные сетевые компании, но это буквально 6 или 8 компаний получили.
Вот смотрите, в начале месяца, в апреле, в одном из выступлений Путина прозвучало, что государство готово выплатить каждому сотруднику малого предприятия по 12 130 рублей. Ну, кот наплакал, если скажем честно. И при условии, что будет сохранен коллектив, ну, где-то 90% коллектива останется. Вы вот эти деньги на каждого работника по 12-130 получили или нет?
Получили.
То есть все-таки государство что-то
не эти деньги. Нет, от государства мы получили, у нас есть два небольших малых предприятия для Краснодара и для московской мелкой розницы, когда проводились конкурсы. Там мы получили 13 миллионов рублей, но учитывая, что месяц месячный фонд зарплаты с налогами составляет 200 миллионов, ну, просто тут сами суммы сравните, вот 60 миллионов и 200. У нас на связи Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов России. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин.
Скажите, а как поживает ваш ресторан «Ностальжи», если мне память не изменяет, ему больше четверти века, это был один из самых, ну, первых ресторанов в столице. Сколько сократили людей, в каком состоянии, или удалось ли переформатировать этот бизнес?
Смотрите, Мумин, вы просто не в курсе. Дело в том, что я уже ушел из ресторана «Ностальжи» давно, когда ушел работать в управление делами президента. И вот, и сейчас я являюсь как президентом Федерации рестораторов-ательеров, а также, значит, я являюсь на сегодняшний день деканом факультета гостеприимства Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Являюсь экспертом в сфере гостеприимства. Поэтому я все знаю, мы стоим, значит, на страже наших там интересов ассоциации и работаем со всеми органами государственной власти, как с Москвой, так в том числе и с федеральными властями.
Скажите, вот вы являетесь, можно сказать, амбассадором между бизнесом и высокопоставленными чиновниками. Вам удалось вообще пробить какие-то опции, чтобы защитить бизнес? Потому что Михаил Гончаров говорит, что Родина тебя бросит, сынок. Вот вы готовы поддержать эту фразу?
Ну, смотрите, я бы не стал вот так говорить, вот, что там Родина тебя бросит. Дело в том, что я всегда говорил о казуистическом законодательстве, которое у нас за много лет создало государство, в том числе и Государственная Дума, которая вот к каждому закону еще под законные акты, и все это столь запутано, что, например, когда сказали, что будут помогать, например, малому и среднему бизнесу, часть предприятий, которые в том числе занимаются, как и у Михаила, значит, питанием вне дома или ресторанным бизнесом, они не попали под помощь государства, потому что по критериям оборота и количества работников и стоимости основных средств они не подходят, они являются как бы крупными. Но я всегда говорил о таких вещах, как, например, ведь если, например, сравнить маленькое ателье и фабрику-кухню большую, это понятно. А как сравнить, например, маленький ресторан, например, ты владелец маленького ресторана, двух маленьких ресторанов. То есть по обороту ты попадаешь под малый бизнес. А другой человек, талантливый, сделал 60 таких ресторанов маленьких. Вот чем каждый маленький ресторан отличается вот от того маленького ресторана, который есть у другого владельца, но у него лишь всегда два. У них такие же условия, они находятся в таком же там районе Москвы, Санкт-Петербурга. И в этом случае я считаю, что, конечно, нужно было помогать в том числе так называемым пострадавшим индустриям. Ну вот это одна из проблем, которая была, о том, что мы сказали, вот даже на сегодняшний день, значит, правительство работает 24/7, поверьте мне, в ручном режиме исправляет какие-то вещи, в том числе и ВТБ, и Сбербанк, они готовы давать уже сегодня и кредиты, они рассматривают. Просто это идет, в общем, с серьезным опозданием. И когда мы не знаем, откроемся мы завтра, или послезавтра, или 1 июня. А, значит, это же, понимаете, ресторан открыть, это же не просто как фитнес-клуб. Ты открыл, протер беговые дорожки, включил свет, и все побежали. Чтобы запустить ресторан, это как минимум месяц ему нужно. И поэтому мы,
Игорь, говорим, можно один короткий вопрос? Определимся. Игорь, скажите, вы в начале апреля предрекли, что общепит, 70% сетей общепита погибнет из-за того, что или прекратит свой, завершит свою работу из-за того, что нет условий для продолжения работы. Ваши прогнозы, ну, они сбываются? Вот сегодня прошло там полтора месяца.
Ну, вот прогнозы, что 1 мая, если мы откроемся 1 мая, 30-35% предприятий не откроется. Я думаю, что этот прогноз уже сбылся на сегодняшний день. Если мы откроемся 1 июня, это процентов 40. Вот, если это будет в июле, это еще будет. У нас проблемы взаимоотношения с арендодателями, у нас кассовые разрывы, у нас отношения невозвратных товарных кредитов, обеспечивающих нам компании, которые поставляют продукты. И вот еще раз то же самое. Представляете, завтра говорят, вы открываетесь, вы звоните в старую компанию, которая поставляла вам продукты, она уже разорена. И так далее. Очень сложно это. И я думаю, что даже тот, кто захочет открыться, нас может осенью преследовать вторая волна банкротства. Это очень будет большая проблема. Потому что очень важно было бы поделить все убытки по цепочке. К сожалению, крупные, например, арендодатели это не хотят делать. Они хотят за счет малого бизнеса получить свои доходы там. Ну и так далее. Там, в общем, проблемы есть на сегодняшний
день. Спасибо вам большое. Игорь Бухаров с нами был на связи. Всего вам доброго. Михаил, я хочу вас спросить. Вот эта история, которая произошла несколько дней назад. Госдума приняла закон, который не разрешает, точнее говоря, дает возможность малым и средним предприятиям расторгать договоры с крупными торговыми центрами. Угу. Вам это в плюс или в минус?
Это в минус всем, и я думаю, что это даже не ошибка, а по сути преступление.
Почему?
Потому что речь идет о том, что те предприятия, которые готовы выйти из торгового центра, они уже разорены. Они уже не могут остаться ни при какой аренде. И если их заставлять выплатить штрафы, которые неизбежны при расторжении по инициативе арендатора, ну, это просто, так сказать, бей лежачего или как мертвому припарки. То есть его уже и так ничего не спасет. Если его еще навьючить вот этими долгами многомиллионными, просто ряд крупных торговых центров, которые не дали скидки, они начисляют штрафы за расторжение до 18 миллионов. Вот вы представляете, предприятие работает, и расторжение договора ему будет стоить 18 миллионов.
В каком режиме сейчас работают ваши рестораны? Понятно, что посетителей вы не можете пустить в помещение на вынос.
Мы работаем на доставку и на вынос, и на сегодня у нас оборот где-то 1/8 от того, что было до кризиса.
Московское правительство внесло или реализует программу помощи больницам. Вы участвуете в этой программе, вы отправляете еду больницам, из бюджета вам за это платят деньги?
Нет, мы кормили одно отделение, но нам ничего не возмещали, и мы за этим возмещением не обращались.
Как вы расстаетесь с людьми? Как вы находите эти слова?
Это жесткое решение или вы
нет,
конечно,
психолог?
Я объясняю, и я написал. Ну, я, во-первых, не могу выйти на каждого человека, потому что это несколько тысяч. И потом мы еще ни с кем не расстаемся, мы же готовимся открыться.
Так.
Поэтому эти письма, они, с одной стороны, дают надежду, объясняют людям, что мы будем работать. А с другой стороны, объясняют, почему мы сейчас не можем выплачивать зарплату в полном объеме.
Как они выживают, если они у вас сейчас не зарабатывают деньги? Вы им говорите...
Если кому-то не дали реструктуризацию, если кого-то давят кредиторы, и совсем ситуация безвыходная, мы в индивидуальном порядке всегда помогаем сотрудникам. Но в целом мы произвели очень серьезные сокращения. Люди работают там на трехдневке, на четырехдневке из недельной работы.
То есть вы считаете, что если правительство запустит общепит, то вы вернете большую часть людей, да?
Смотрите, здесь ситуация такая, вот касательно того, будут какие-то рестораны работать, работать дальше или не будут. Многие рестораны работали и до кризиса вот этого в убыток. Естественно, открываться им никакого резона нет. Если концепция успешная, она востребована рынком, конечно, ее надо открывать и изменять так, чтобы она новым условиям соответствовала. Это сложный процесс, но он решаемый.
Летний сезон, столики на улицах. Есть 4 этапа восстановления бизнеса, восстановления общепита. Вам светит вообще такая версия?
У нас не так много летних кафе, но вот по тем требованиям об открытии тоже удивительные совершенно вещи происходят. Вот насчет того, что бросит ли Родина. Например, до сих пор уже несколько дней висит правила висят на сайте Роспотребнадзора, в которых написано, что на втором этапе можно открыть ресторан и туда запустить 20 человек, а на третьем этапе 10 человек. То есть я даже пошутил, написал, что успеете прийти в наши большие рестораны на втором этапе, может, на третьем мы их закроем.
Смотрите, режим самоизоляции или условно карантин до 31 мая в Москве. Собянин уже сказал, что, скорее всего, надо будет это продлить, потому что мы видим каждый день почти 10 тысяч человек инфицированы, и количество смертей больше 100. Вы
на что рассчитываете? Если 1 июня не откроется, не откроется общепит, как вы дальше будете жить?
Таким же образом мы будем осуществлять доставку и ждать. Просто здесь же тоже бизнес ничего не пытается выгадать. Там вот депутат Макаров какую-то удивительную вещь сказал, что речь идет о сохранении каких-то сверхприбылей. Вообще никто не понял, о чем он говорил, если честно. Наверное, кроме него самого. Мы будем открываться вот в рабочем режиме, а сейчас мы просто живем. Те люди, которые сидят дома, и я в том числе, мы не планируем туристические поездки, мы не ходим в те же самые рестораны, мы не тратим деньги на одежду, на обувь. Поэтому, естественно, для просто ожидания в домашнем режиме, наверное, можно сократить свои расходы, и все это делают.
Если возвращаться к фразе «Родина тебя бросит, сынок», что вы ждали от властей? Вот наступил момент, когда объявили карантин, ну или режим самоизоляции.
Ну, по крайней мере, слов поддержки. Вот опять же, как я обратился к своим сотрудникам, таких слов поддержки я, наверное, хотел услышать.
Моральной поддержки?
Ну, хотя бы даже моральной. Но вместо этого мы услышали, что если вы не заплатите всю зарплату, к вам придет прокуратура. Ну, это, я считаю, ниже плинтуса просто.
Вот смотрите, власть предлагает полностью списать налоговые платежи за исключением НДС и страховые взносы за второй квартал 2020 года. На человеческом языке что это означает?
Это означает, что мы вам ничего не дадим. Во-первых, смотрите, все эти меры, которые принимаются, они принимаются для пострадавших отраслей и для малого бизнеса. То есть, если взять вообще весь бизнес, то это меры для примерно 5-7% бизнеса. Вот. Но при этом, естественно, это все, знаете, как вот в договоре бывает мелким шрифтом внизу, вот это мелким шрифтом все и говорится. А заголовки и говорят о том, что идет помощь бизнесу. Поэтому у обывателя может складываться ощущение, что действительно какая-то помощь есть.
Скажите, а вы когда слышите, что на Западе малым и средним предприятиям выделяют какие-то деньги, ну, например, господин Чичваркин, у которого ресторан Хайт в Лондоне, каждый его сотрудник получил 2500 фунтов стерлингов в месяц. Что вы при этом чувствуете?
Ну, тут я, наверное, удивлен. Как раз, мне кажется, этого в таком масштабе делать не нужно было. Но если они себе это могут позволить, почему же нет?
А будь вы чиновником.
Зависти никакой у меня к этому нет. То есть... я не думаю, что это правильное, кстати, решение. В Америке же там анекдотический случай. Сотрудники бара отказались выходить на работу, потому что размер субсидий и доплат превысил зарплаты во время работы.
Это интересно. То есть вы против того, чтобы вам государство, вашим сотрудникам выплатило около $1000 в месяц, чтобы поддержать штаны?
Нет, я против того, чтобы эти выплаты превысили зарплату. Это немножко абсурдно.
Но зарплаты все-таки в Лондоне в разы выше, чем у ваших сотрудников.
Да, но если брать в процентном, есть, конечно же, отношения.
Вы чиновник, очень влиятельный чиновник. Что бы вы предложили малому и среднему, ну, в том числе и вашему бизнесу, чтобы обойти этот страшный период?
Понимаете, там очень... Все упирается в один простой момент. Будем мы печатать деньги или не будем? То есть сейчас принято решение, что деньги мы не печатаем. Поэтому давать, соответственно, нечего. Но в этом случае можно было бы дать льготы по налогам. Вот вы сказали о льготах на второй квартал. Но второй квартал все закрыты. То есть это тоже очень звучит даже как-то издевательски, что ли. Ну, то есть ты второй квартал не работаешь, а тебе по нему дают льготу по налогу на прибыль. То есть у тебя убыток, а тебе дают льготу по налогу на прибыль.
Очень смешная история произошла с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Когда власть сказала, что надо давать кредиты под нулевые проценты, министр пытался взять кредит, ему не дали. Вот что в этой истории? Вы пытались тоже по нулевой ставке брать этот кредит? А по-моему, это кредиты могли дать Сбербанк и другие банки.
Ну вот на сегодня, например, ВТБ и Сбербанк дают такие кредиты выборочно малым предприятиям. То есть вот Игорь про это хорошо сказал, не совсем понятно, почему предприятия, у которых тысячи сотрудников, они никаким образом получить эти кредиты не могут. Ну, это вот дефекты законодательства. А, кстати, по поводу ресторанов, там вообще анекдотическая история. Например, малый бизнес в ресторанной сфере не может получить субсидии, потому что если у вас есть алкогольная лицензия, то по закону вы не можете получать никаких субсидий от государства вообще.
Смотрите, как говорит Игорь Бухаров, если погибнет там 50 или 60% общепита, вы пока еще держитесь на плаву. Вы захватите оставшийся рынок?
Я думаю, что мы год будем восстанавливаться и снижать задолженность нашу перед банками. Скорее всего, вот на это уйдут деньги, будет не до открытия новых точек. А за новые точки я, кстати, не беспокоюсь. И в этом смысле, конечно, правительство, ну, право. Да? Мне просто жалко именно бизнес, потому что те люди, которые рискнули, занялись бизнесом и открыли рестораны, они сейчас будут разорены, но всегда подрастает свежее поколение, сказать, непуганное. Они будут только рады, и они сейчас, получив деньги от инвесторов, начнут открывать новые рестораны. В этом смысле я, кстати, не переживаю.
От ВТБ вы получили кредит около 60 миллионов рублей, да, вы сказали?
Да.
Эти деньги нужно возвращать, и
да.
Когда, и под какой процент?
Первые полгода 0%, и вторые полгода 2%. И возвращать нужно будет через год.
Но это возможно, это реально, если учитывать, что неизвестно, откроется 1 июня общепит или нет?
Конечно, это реально, но смотрите, если бы это были какого-то рода субсидии, вот вы задали вопрос, будем ли мы открываться в других местах, так мы и не сможем открываться, потому что те деньги, которые у нас появятся как прибыль для открытия новых мест, мы вынуждены будем потратить на возврат этих кредитов.
Спрошу вас как потребитель, я хожу в ваши рестораны, вы будете цены поднимать после того, как запустят общепит, или цены будут ниже, чтобы привлечь меня как покупателя?
Вы знаете, такой стресс-сценарий существует по снижению цен, но мы немножко другой политики придерживаемся. Дело в том, что есть люди, которые все-таки смогут себе позволить и даже дорогие блины. И поэтому для них большой разницы не будет, 250 рублей или 220 рублей. То есть мы теряем 30 рублей, а человеку все равно. А вот, например, самые дешевые блины или обеды комплексные, они могут потребовать снижения. Но тут не нужно торопиться и строить далеко идущие планы. Мы будем смотреть оборот и тогда принимать решение.
Выживут ли рестораны высокой кухни? У них обычно дорогая аренда, очень высокие зарплаты у обслуживающего персонала. Или они отпадут, или они растворятся в остальном общепите? Как вы думаете?
Вообще, вы знаете, Москва вот за последние два года превратилась в какую-то такую мировую столицу очень классных ресторанов. Я, если честно, очень удивлен. Последний мой визит в Берлин, меня и в Женеву просто потрясли. Потому что рестораны, они не то, что не обновляют концепции меню, 98% ресторанов, они даже не делают текущий ремонт. То есть они в отвратительном состоянии, мягко говоря. Вот если бы такой ресторан из Женевы открыть в Москве, мне кажется, туда бы никто не пришел. Вот. И вот, конечно, очень жалко, если такого рода рестораны будут закрываться. Но я думаю, что Москва очень богатый город, и люди на рестораны высокой кухни всегда будут.
Спасибо. Моим гостем был основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. Всего вам доброго. Спасибо за общение.
Спасибо.
И у нас есть новости, о которых мы не можем не рассказать. Жалобы российских медиков на отсутствие выплат, МИР, в том числе США, против Всемирной организации здравоохранения, Владимир Зеленский год назад избрался президентом Украины. Наша лента новостей.
Ни врачи, ни вечера, ни медсестры, ни водители, никто, ни рубля, ни копейки.
Таких обращений, записанных врачами в разных регионах России, десятки. Медики продолжают жаловаться на отсутствие выплат, обещанных президентом Владимиром Путиным.
Никто из коллектива станции скорой помощи города Ангарска не получил анонсированных вами выплат.
На жалобы врачей на этой неделе отреагировали следственные органы России. Прокуратура проводит проверки по заявлениям о невыплатах более чем в 20 регионах. Где-то уже выявлены нарушения. Неразбериху с выплатами власти объясняли тем, что в постановлении правительства была оговорка – выплаты производятся за фактически отработанное время. Эту фразу в каждом регионе трактовали по-своему и считали надбавки по часам и даже минутам. Президент раскритиковал за это чиновников и велел исправить ошибки.
Послушайте меня, послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией. а не за какие-то часы, минуты и так далее.
Теперь фразу о фактически отработанном времени из постановления о доплатах медикам убрали. При этом в Краснодарском крае врачей, рассказавших об отсутствии президентских выплат, предупредили о недопустимости экстремистской деятельности. Именно так назвали их жалобу.
Нам ничего не выплачивают!
Более 100 государств проголосовали за расследование действий Всемирной организации здравоохранения во время пандемии. Резолюцию страны-участницы ВОЗ приняли на Всемирной ассамблее здравоохранения. На этой же неделе президент США назвал ВОЗ марионеткой Китая и потребовал доказать, что организация действовала независимо от Пекина.
Мы помогали спонсировать Всемирную организацию здравоохранения. Они помогали нам так же, как и всем. Но потом они дали нам очень много очень плохих советов, ужасных советов. Они постоянно ошибались в пользу Китая.
Трамп направил письмо главе ВОЗ, а копию документа разместил в Твиттере. Если организация не выполнит требования в течение месяца, Вашингтон может окончательно прекратить ее финансирование. В письме также говорится, что ВОЗ из-за своей зависимости от Китая якобы предпринимала неверные шаги в борьбе с коронавирусом, что и привело к масштабной пандемии. Своим ультиматумом Трамп пытается переложить с больной головы на здоровую. Примерно так ответил Китай американскому президенту.
Открытое письмо лидера США полно утверждений и спекуляций, пытающихся ввести общественность в заблуждение. США пытается сбросить ответственность за свою собственную некомпетентность. Это бесполезно.
КНР, надо сказать, поддержала резолюцию о расследовании действий Всемирной организации здравоохранения. Владимир Зеленский ровно год как президент Украины. По этому случаю на этой неделе он дал большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги своей работы и поделился планами на будущее. Одна из главных тем, о которой его спрашивали, ситуация на территории Донбасса. Зеленский заявил, что Минские соглашения все еще главный инструмент для урегулирования конфликта.
Мы не оставляем попытки возвращения наших людей на родину, как и возврата наших территорий, а также незаконно аннексированного Крыма. Да, это сложно, учитывая обстоятельства. Сейчас каждая страна занимается своими проблемами. Но мы говорили с Германией и Францией, и все поддержали идею встречи нормандской четверки сразу после того, как ситуация с COVID-19 успокоится.
Спросили Зеленского и про отношения с президентом России Владимиром Путиным, на что он сказал, цитирую, «Мы ничего с этим не сделаем». По словам украинского лидера, единственный путь для Киева – это говорить и договариваться.
Мой гость – фотограф Нана Хайтман. Нана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нана провела несколько дней в 52-й московской больнице. Она снимала врачей во время их работы в красной зоне, уставших медсестер, больных коронавирусом, на больничных койках и полупрозрачных от слабости людей на выписках. Разумеется, все согласие потенциальных героев. Нана приехала из Германии работать в Россию. Первый вопрос. Скажите, что было можно снимать, что нельзя? Вам по рукам били?
По рукам не били. Вообще-то довольно все открыты. Ну, когда, конечно, какие-то напряженные ситуации случаются, где врачи сами нервничают, что, может быть, какую-то ошибку совершит, или просто напряженный момент, и они меня еще хорошо не знают, конечно. Они хотели, чтобы я там не мешала.
А как, вот, когда вы одевали это костюмы, как можно было работать с фотоаппаратом? Кстати, вот ваша камера. Специально да. Я, значит, на столе она у нас находится, чтобы понимал наш зритель, с чем вы работали. Это было сложно нажимать на кнопку, учитывая, что это очки, это потеет стекло и так далее.
Ну да, это, конечно, все очень мешало. Я упаковала фотоаппарат в пленку, чтобы просто его лучше потом можно было обрабатывать с дезинфекционным средством. И самая большая проблема, что очень быстро очки запотевают.
И то вообще, есть вы ничего не видите?
Ну, очень
нажимаете
сложно.
Нажимаете на ощупь.
Ну, чуть-чуть вижу, но иногда только подозреваю, что я вижу. Может быть, это и к лучшему иногда.
Ваши снимки, опубликованные на портале «Такие дела». Это репортажи, репортаж из нескольких десятков фотографий. Конечно, мы часто видим снимки реанимационных палат, коридоров. Этого много в хронике. Но вот портреты врачей, Это мне показалось самое интересное. Скажите, как вам удалось уговорить сниматься врачей после 24-часовой смены, когда, я думаю, им не особо хочется разговаривать и общаться с кем-то? Вот расскажите, мы сейчас посмотрим эти портреты, и расскажите, как вам это удалось сделать?
Ну, конечно, люди очень-очень уставшие, потому что я просто не представляю, как они 24 часа носят всю эту защитную одежду. И, конечно, процесс был очень быстрый. Я пыталась как могу быстрее снимать, чтобы люди уже могли побыстрее домой идти. А так, некоторые, конечно, сразу соглашались, а некоторые...
Отказывались.
Отказывались. Почему? Другие там, как... Другие уговаривали друг друга. И, да, ну, конечно, много людей там, у них следы остаются, которые, мне кажется, это как раз показывает, как они...
Но, кстати, у вас не так много на лице ваших героев следов от очков, от резинок, от масок. Этого мало. Вам, видимо... Удалось как-то людей найти, которые...
Ну, может быть, иногда
после какой-то паузы у вас снялись, наверное.
Может быть, да, может быть. Ну, это быстро отходит следы. Наверное, конечно, женщины тоже старались, что не очень видно было это все.
Что вам не удалось снять из того, что вы хотели?
Мне кажется, я еще не закончила снимать. Еще очень надеюсь опять вернуться, а то... Я очень много что еще хочу снимать. Например, я хочу побольше выписку пациентов снимать, когда люди опять домой возвращаются или опять к родственникам возвращаются. Мне кажется, это очень интересный и трогательный момент. И что, а то люди еще до сих пор не здоровы, и как... Я думаю, болезнь еще много-много времени требует, пока они наконец отошли.
Смерть удалось вам снять, когда человек умирает?
Я, честно, я видела, как кто-то умирал, но я этот момент даже не хотела...
Не хотели снимать, да?
Да, конечно.
Из этических соображений, я так понимаю. Или,
да,
или
я думаю, это человек себя не хочет так видеть, это родственники не хотят его так видеть, это зритель так не хочет видеть.
Вы знаете, что настоящий фотограф и оператор на это не обращают внимания, все равно снимают. То есть вы человек с определенными этическими нормами.
Ну, конечно, хотел бы это точно тоже одна часть этого вируса, что люди умирают. Но в этом моменте, как я видела, это я просто...
Изменилось ли ваше отношение к смерти?
Ну, она, конечно, намного ближе становится. А то смерть все время какая-то скрытая вещь в нашей культуре. И, наверное, это первый раз, что я так близко столкнулась с смертью.
Тему коронавируса и пандемии мы продолжим в другой нашей рубрике о том, что происходит в самой горячей точке сегодня России в Дагестане. Ближайшие 4 дня в Махачкале – строгий карантин. Власти Дагестана на время праздника Ураза-Байрам, одного из главных праздников у мусульман, который отмечает в эти выходные, ограничили въезд и выезд из города. При этом республика – один из крупнейших в России очагов заражения коронавирусом. Общественные деятели предупреждают, ситуация в Дагестане развивается по итальянскому сценарию, когда к эпидемии оказались не готовы ни власти, ни система здравоохранения, ни сами жители. Подробнее в материале Ивана Воронина.
Мы перекрываем дорогу.
Все въезды, все выезды с села закрыты.
Перекрыли въезд, разобрали дорогу. Так жители ряда сел в Дагестане еще в начале мая боролись за социальную дистанцию. Лекарств нет, врачей нет, скорой помощи нет. Если заболеем, нам некому помогать. Мы хотим жить, заявляла эта жительница села Кунки.
Оставайтесь дома и нарушайте самоизоляцию.
Ну, как будто вот война вот началась, понимаете? Вот. На самом деле это была катастрофа.
Регион готов к коронавирусу, заявляли чиновники. Когда пандемия пришла в село Нижнее Казанище, одно из крупнейших в Дагестане, там живет почти 15 тысяч человек, выяснилось, что в местной больнице нет даже стоек для капельниц. Не говоря уже об аппаратах искусственной вентиляции легких, рассказывает общественный деятель Шерифулла Акаев, основатель фонда имени Абу Суфьяна Акаева. Рассчитывать жителям оставалось только на себя. Фонд объявил о сборе средств. На них закупили лекарства, оборудование, средства защиты медработникам. В начале мая в считанные дни 100 коек больницы оказалось недостаточно. Лечение продолжалось и амбулаторно. Многие обращались за помощью слишком поздно.
Мы потеряли около 40 человек до 9 числа. За 9 дней. Понимаете, в день у нас Бывало, мы хоронили около, ну, где-то 7 человек, 6 человек.
Но к проблеме оказались не готовы и местные жители по всей республике. Уровень ковид-диссидентства зашкаливал, отмечают общественники. В регионе высокий уровень недоверия властям. В пандемии виделся политический заговор. Люди не прекращали встречи, не отменяли поездки из сел в город.
Люди ходили на похороны, человек умер, там, ну, 100-200 человек на похороны придет. Там могут множество людей заразить. Особенно село. Да все село практически, если человек умирает, приходит на соболезнование.
В реальность инфекции поверили, когда она оказалась на расстоянии вытянутой руки. Теперь уже у большинства жителей Дагестана заболел знакомый либо родственник, рассказывает глава правозащитной организации «Монитор пациента» Зияуддин Увайсов. Общественники давно заявляли, что официальная статистика инфицированных по региону гораздо ниже реальной. Из уст чиновника впервые это прозвучало 16 мая в онлайн-интервью главы Минздрава Республики Джамалуддина Гаджи Ибрагимова журналисту и политологу Руслану Курбанову.
Но количество заболевших было... Более 13 тысяч.
13 тысяч заболевших.
В целом, если считать и подтвержденные ковид-инфекции, и в небольшой пневмонии.
Официально на 17 мая в республике зараженных ковидом насчитывалось менее 3 500.
Больных коронавирусом для статистики я считаю больными какой-то непонятной пневмонией. Вдруг откуда-то у нас появилась другая эпидемия. У нас две эпидемии как будто идет.
Заболеваемость пневмонией в апреле выросла в регионе более чем на треть в сравнении с прошлым годом. В том же интервью глава Минздрава сообщил о гибели более 40 врачей, больше, чем официально умерших в Дагестане на тот момент от коронавируса. Ведь причиной смерти, если нет положительного теста на ковид, указывают пневмонию. У Зияуддина Увайсова на руках есть тому как минимум 3 документальных подтверждения от медиков. Проблема вышла на федеральный уровень, и вот уже ее обсуждают на видеосовещании с президентом Путиным. Чиновники оправдывались как могли.
Люди вспоминают 99-й год и говорят в ваш адрес много слов благодарностей. Кроме того, еще люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должны внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно, потому что люди ждут этого.
Цитата «В Дагестане разошлась на мемы». Еще выяснилось, что обещанные президентом выплаты получили не все медики и не в полном объеме. Они же работали с пневмонией, а не коронавирусом. Рассуждали ответственные за деньги.
Получили только 31 человек, и то не полную сумму. Мы весь апрель работали с риском заражения коронавирусной инфекцией.
Это обращение к властям сотрудников станции скорой помощи в Буйнакске. По информации монитора пациентов, остальным деньги до сих пор так и не пришли. Регулярные тесты медработникам по всему региону, если и делались, то с задержкой результатов от 2 недель до месяца. Многие так и перенесли болезнь на ногах, в работе. Одной из основных причин массового заражения врачей общественники видят дефицит средств защиты.
Самое ценное время, вот начало вот этого, вот этой пандемии, мы его упустили. А сейчас опять мы замечаем, как бы должны были разные структуры работать. И по сей день мы видим, что даже в магазинах никто не ходит в масках.
Шарифулла Акаев рассказывает, что и сам перенес коронавирус в легкой форме. Температура, потеря обоняния. Уверен, что помогли лекарства, вовремя купленные фондом. В его селе Нижнее Казанище и по всей республике люди спасались самостоятельно. С симптомами ковида в больницу обратилась за помощью почти половина взрослых односельчан Акаева. Эта статистика, что называется, на глаз. Она не попадет в официальные сводки по Дагестану. Нет тестов. Пик пандемии в регионе пройден, считают собеседники Радио Свобода. Лишь бы не было второй волны. Для поддержки жителей уже направили помощь МЧС и Министерство обороны. Силами последнего в Буйнакске развернули полевой госпиталь.
Скажите, Нана, а вам хотелось бы поехать в Дагестан и поснимать там? Это вот регион, который отличается от других регионов России.
Ну, именно чтобы этот коронавирус снимать?
Да, или... коронавирус, да.
Наверное, хотел бы.
Вот там вы видели там катастрофическая ситуация в селах, и я думаю, что лица врачей и местных жителей не менее интересны для фотографа.
Ну, да.
Вы не были на Кавказе?
Нет, не было, к сожалению, но очень хочется.
Очень вам хочется. Хорошо, у нас на связи Екатерина Визгалова по скайпу, которая уже отработала несколько смен в бригаде волонтеров в той же 52-й больнице, где снимала свои репортажи Нана Хайтман. Катя – кинематографист, организатор фестивалей и документального кино. Сегодня она помогает врачам спасать людей. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вас спросить, вот почему вы решили пойти работать волонтером? Что у вас сподвигло на это дело?
Просто потому, что я могу. Не каждый человек это может. У меня нет хронических заболеваний. Со мной нет родственников в группе риска. Я в себе чувствую силы и... Эта работа мне нравится, она приносит мне удовлетворение.
Скажите, а что вас больше всего потрясло за эти несколько смен работы в этой больнице? Понятно, что это совершенно другой мир, в котором вы раньше не были.
Я думаю, что у меня очень хорошие впечатления от этой работы, от больницы, от взаимодействия с пациентами, с врачами, со всем медперсоналом. Я ожидала гораздо худшего, но там все очень все здорово устроено, и обеспечение, и отношение к волонтерам, к больным, и мне там очень комфортно работать.
Скажите, а вот то, что рассказывают по федеральным каналам, официальные новости, это совпадает с тем, что вы видите, когда приходите в больницу?
Я не смотрю федеральные каналы, честно говоря, очень слабо представляю, что там рассказывают. Мне кажется, что важно рассказывать правду, поэтому вот такие фоторепортажи, как на портале «Такие дела», прекрасные фотографии, нам большое спасибо. Они очень светлые, они не нагнетают ситуацию, потому что мне кажется, что очень важно не только, ну, не только рассказывать правду, но и держать такую интонацию, потому что вот страх очень важен, что он гораздо сильнее порой убивает, чем коронавирус. Люди не должны бояться, они должны, в общем, понимать, что нужно делать, относиться как...
Катя, я не прощаюсь с вами, Нана. А чем отличается работа медсестер, например, в Германии, где вы живете, и работа медсестер в российской больнице? Есть ли какие-то принципиальные отличия?
Это я точно не могу сказать, так что я вообще не разбираюсь в медицинском секторе. Я просто знаю, как я...
А человеческая линия, если вот посмотреть?
Человеческая? Мне казалось, как раз в 52-й больнице, мне казалось, что очень близкий контакт с пациентами. Конечно, в реанимации там люди без сознания лежат, а так в других местах как-то очень такие теплые отношения с пациентами я почувствовала.
А что вас больше всего потрясло в красной зоне? Вы же снимали там тоже несколько дней.
Я думаю, первый день, самый такой мощный день был, где очень много что происходило, как-то там очень больной врач скорой помощи привезли, он без сознания был в тот же самый момент, и человек умер, это меня, конечно.
Когда человек умер?
Да, конечно, очень осталось в памяти. А так, я был на День Победы в больницах, и там как раз меня очень удивило, что там еще 21 ветеранов лежат, и это меня...
А в День Победы это как-то отмечали, я так понимаю, в 52-й больнице?
Да,
как
да.
Как это происходило?
Там был один врач, он играл на гитаре военные песни.
Это где было, в реанимационной палате?
Нет, конечно, не это время. Там было, где
ну,
пациенты
боли. Может быть, как раз эта песня о войне была бы поддержку тех, кто лежит под кислородной подушкой или на ИВЛ, я не знаю.
Да. Есть... Но там, конечно, пациентам пели, которые или ветераны, или дети в войне, это очень трогательно было слышать, как или видеть, как некоторые женщины, они просто в слезах вдруг сидели, как только гитара начала играть.
То есть патриотические ноты присутствовали в этой больнице во время праздника 9 мая.
Ну, да.
Катя, я хочу вас спросить. Я читаю ваши заметки, которые вы публикуете в социальных сетях. И вот буквально цитата. «Медсестры говорят, сегодня двое умерло. Врачи двоих сегодня упустили. Изменилось ли ваше отношение к смерти? Стало ли оно философским? Бог взял, Бог дал? Или в этом отношении ничего не изменилось?»
Нет, у меня ничего не изменилось. Я всегда предпочитала думать, что нужно о смерти помнить, о том, что люди уходят, что жизнь конечна, что она иногда внезапно конечна, и что человеческая жизнь — это самое ценное. И, наверное, у меня лично не изменилось. Ну да, правильно, Нана сказала правильно, что смерть в нашей культуре — это скрытая такая вещь. Мы стараемся об этом не говорить, мы никогда не спрашиваем друг другу, не задаем таких вопросов о смерти. Ну, наверное, это такое место в больнице, где ты чувствуешь, что об этом нужно говорить и помнить о ней.
Простите, еще одна цитата очень интересная из ваших записей. «Многие санитарки грубые. Как моя смена, так жопу мыть. И ругаются на пациентов, как будто в другие смены никто в туалет не ходит. Но мы их не отдергиваем. Зарплата маленькая, у них смена длинная, сутки, не то что у нас, 4 часа и домой». Какая зарплата у санитарок, если это не секрет, конечно?
Я понятия не имею. Один раз я спросила, ну, поинтересовалась, какая у них зарплата. И она говорит, я сама не знаю, потому что вот я была на больничном. Ну, то есть, я думаю, что она небольшая, очень небольшая. А работы очень много. Именно санитарская работа, она самая тяжелая. И поэтому вот лично я беру на себя такую работу, помогать именно санитаркам. У нас много разных, разные работы, которые делают волонтеры.
Если бы, что вы конкретно делаете? Вот,
ну, конкретно я перестилаю постели, что достаточно трудно в полной защите делать. Это очень тяжело. Что я еще делаю? Мою, помогаю санитарке посадить пациента, положить, отвезти в туалет, надеть памперс. Ну, то есть вся самая такая простая, вот грубая, можно сказать, но необходимая работа для того, чтобы люди чувствовали, что о них заботятся, чтобы они как-то, у них были силы на борьбу с этой болезнью. Вот. Ну и работа по отделению, привезти вот аналит в канистрах. Мы с санитарами.
Которым обрабатывают коридоры и все помещения.
Все обрабатывают. Да. Ну и так далее. То есть иногда пациентов возим на процедуры, там, на выписку тоже сопровождаем.
Катя, последний вопрос. Скажите, есть ли у вас страховка? Как-то вы себя обезопасили или нет в этой ситуации?
Нет, у меня ничего такого нету. Ну, у меня нет, у меня нет страха. То, что там, конечно, есть риск заразиться, но у меня нет страха такого. Мне кажется, что я соблюдаю все предосторожности.
Спасибо, спасибо вам большое. С нами была Екатерина Визгалова, волонтер, которая продолжает работать в 52-й больнице. Нана, вы себя как-то обезопасили? Есть ли у вас страховка? И как вы себя чувствуете? Ведь эта зараза может поджидать на любом углу. Одно, буквально стоит расслабиться на секунду, и ее можно подхватить. Как вы преодолеваете эти психологические барьеры?
Ну, я думаю, я просто тоже пытаюсь быть осторожна как-то. В больнице я одеваюсь, как все одеваются. Мне там показали, как правильно одеваться, как правильно раздеваться. И когда домой прихожу, там уличную одежду не обязательно в квартиру с собой беру. И все так.
Как вы снимаете стресс после смены? Это таблетки, алкоголь, глубокий сон, прогулки по Москве. Я просто читал ваши записи, что вы когда садились в такси, вы не были уверены, что вы не носитель вируса. И вы об этом говорили с водителем.
А, да. Ну, как-то после больницы, конечно, все люди, которые лежат в больнице, они же заразились не в больнице, а в других местах. Из-за этого как-то, мне кажется, везде надо быть осторожным. Я не знаю, если таксист болеет, таксист не знает, если я болею. Из-за этого.
Спасибо вам большое. Я так понимаю, вы возвращаетесь в 52-ю больницу и будете продолжать там снимать. С нами была Нана Хайтман, немецкий фотограф. И хочу попрощаться с вами, дорогие зрители. Вернемся и увидимся через неделю. Всего вам доброго, удачи и до свидания.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте